Глава вторая. В нашем деле редко доводится работать под прикрытием. Во-первых, надо полностью замаскировать свою природу иного, так, чтобы тебя не выдавали ни аура, ни потоки силы, ни возмущения в сумраке. И тут уж расклад прост. Если ты маг пятого уровня, то тебя не обнаружат более слабые маги шестого и седьмого уровня. Если ты маг первого уровня, то закрыт от второго уровня и ниже. Если ты маг вне категорий, ну что ж, тогда можно надеяться, что тебя не узнает никто. Меня маскировал сам Гессер. Сразу после разговора со Светланой, разговора короткого, но тягостного. Мы не поругались, нет. Она просто очень расстроилась. А во-вторых, тебе нужна легенда. Проще всего обеспечить легенду магическими методами. Незнакомые люди с готовностью сочтут тебя братом, сватом или армейским другом, с которым вместе ходили в самоволку и пили брашку. Но любое магическое прикрытие оставит следы, заметные для более или менее сильного иного. Поэтому моя легенда ничего общего с магией не имела. Гессер вручил мне ключи от квартиры в Ассоли, 150 метров на восьмом этаже. Квартира была оформлена на мое имя и куплена полгода назад. Когда я сделал большие глаза, Гессер пояснил, что документы выписаны сегодня утром, но задним числом. За большие деньги. И что квартиру позже придется вернуть. Ключ от BMW я получил просто в довесок. Машина была не новой и не самой роскошной, но ведь и квартирка у меня маленькая. Потом в кабинет пришел портной. Грустный старый еврей, иной седьмого уровня. Он обмерил меня и пообещал, что к вечеру костюм будет готов, и этот мальчик станет похож на человека. Гессер с портным был предельно вежлив. Сам открыл ему дверь, потом проводил в приемную, а, прощаясь, робко спросил, как там его пальтишко. Портной сказал, что волноваться не стоит, и к холодам пальто, достойное пресветлого Гессера, будет готово. После этих слов я не особенно обрадовался разрешению оставить себе костюм насовсем. Видимо, настоящие, монументальные вещи портной за полдня не шил. Галстуками меня обеспечил сам Гессер и даже научил особо модному узлу, после чего выдал пачку ассигнаций, дал адрес магазина и велел купить себе все остальное соответствующего уровня, включая белье, носовые платки и носки. В качестве консультанта мне был предложен Игнат, наш маг, которого в дневном дозоре назвали бы инкубом или суккубом. Ему это почти безразлично. Прогулка по бутикам, где Игнат чувствовал себя будто рыба в воде, меня развлекла. А вот посещение парикмахерской, точнее, салона красоты, вымотало до предела. Меня поочередно осматривали две женщины и парень, косивший под голубого, хотя он таковым и не являлся. Все долго вздыхали и высказывали в адрес моего парикмахера нелестные пожелания. Исполнись они, и парикмахеру было бы суждено остаток лет отстригать шерсть плешивых баранов, причем почему-то в Таджикистане. Видимо, это было самым страшным парикмахерским проклятием. Я даже решил после задания заглянуть в парикмахерскую второй категории, где стригся последний год, и проверить, не навесили ли мужику инферно. Коллективный разум специалистов по красоте решил, что спасти меня может только стрижка под расческу, как у мелкого бандита, обирающего торговцев на рынке. В утешении сказали, что лето обещает жаркое, и с короткой стрижкой будет комфортно. После стрижки, занявшей больше часа, меня подвергли маникюру и педикюру. Потом довольный Игнат отвез меня к стоматологу, который специальной насадкой снял с зубов камень и посоветовал повторять эту процедуру каждые полгода. Зубы после процедуры стали будто голые, даже языком неприятно касаться. Так что недвусмысленную реплику Игната «Антон, «Да в тебя теперь влюбиться можно!» Я не нашел достойного ответа, что-то невразумительно промычал и всю обратную дорогу в офис служил мишенью его незатейливого остроумия.